«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Все минувшие выходные одной из главных тем для обсуждения в российском гражданском обществе стала блокировка социальной сети Facebook страницы, созданной сторонниками Алексея Навального для координации народного схода в его поддержку, запланированного на 15 января. Как выяснилось, в понедельник даже персональные требования пришли к отдельным пользователям этих социальных сетей. Но по информации телеканала «Дождь», уже в понедельник и Facebook, и Twitter отказались блокировать страницы сторонников Алексея Навального. И сегодня гость нашей студии Андрей Быстров, член политкомитета партии 5 декабря, который, в частности, получил вчера предупреждение от Роскомнадзора через Twitter. Добрый вечер, Андрей. Расскажите, пожалуйста, как это произошло?
Ну, произошло это в довольно банальной форме. Ночью мне, как обычно, решила проверить перед сном зачем-то. Почту открываю, сообщение, смотрю, адресат стоит Twitter Legal. У меня сначала, значит, радостное ощущение. Я в предвкушении, что наконец-то Twitter решил подарить мне синюю галочку. Это значит, что тебя идентифицировали, ты являешься пользователем. То, как там написано, собственно, ты тем человеком и являешься. Но радость моя была недолгая. Я открываю, а там, собственно, предупреждение о том, что в моем аккаунте находится контент, который нарушает законы Российской Федерации, и требование Твиттера немедленно удалить, точнее, там вопрос, да, согласен ли я добровольно удалить содержимое своего Твиттера, отдельного твита, либо и о чем я должен сообщить незамедлительно, соответственно, в их службу.
По вашей информации, вы один получили такое предупреждение?
Нет, ну, сегодня с утра я узнал. Вчера я оказался, по-моему, одним из первых, еще получил один из сторонников Навального, кто занимается там технической частью сопровождения вот этих подготовки к этому мероприятию 15 числа. А сегодня с утра еще в Фейсбуке я увидел, что у Александра Винокурова, хозяина телеканала «Дождь» и журнала «Слон», медиа-менеджера, у него тоже, собственно, такое же сообщение ему вчера пришло. Поэтому тут стоит сказать, что это произошло 19 числа, и это, очевидно, такое была веерная рассылка Роскомнадзора, поскольку был заблокирован сначала Facebook. Первое мероприятие, созданное аккурат, точнее, сразу после требований прокуратуры о 10-летнем сроке Алексея Навального, было создано мероприятие в Фейсбуке, и затем оно, динамика была космическая. Это, наверное, созвучно, это одно из тех мероприятий, которое созвучно еще первым акциям на Болотной площади, когда там в минуту по 100 человек записывалось. И Роскомнадзор как-то достаточно мгновенно подсуетился, и по этому требованию Facebook, собственно, и заблокировал это мероприятие. И потом уже все упоминания, видно, по ключевым словам, там же непосредственно Роскомнадзор отчитывался еще в ноябре, что у них создана специальная система, которая блокирует, по каким ключевым словам, там много миллионов они, значит, угрохали на это дело, и они как-то блокируют в мгновенном режиме все эти события, которые связаны с какой-то темой, которая находится под запретом. Ну, вот, собственно, они через Facebook, где было упоминание этого мероприятия, они начали блокировать и твиттеры у тех людей, которые там могут какое-то количество собрать там заинтересованных людей под это мероприятие.
А можно ли говорить об этом народном сходе как о несанкционированной акции?
Сегодня, кстати, у меня спор на эту тему был в комментариях под постом на Facebook, когда я выложил и проинформировал людей вот о таком казусе. С моей точки зрения, нет. И причем большинство юристов, с которыми мы тоже эту тему обсуждали, это подтверждается, поскольку термин согласованность, несогласованность, вообще все эти юридические термины, они только вступают в силу, начиная с того, когда, собственно, подана заявка. Тебе либо отказывают, либо не отказывают, тогда только можно применять вот это юридическое определение согласованно или несогласованно. До этого акция даже не является акцией, поскольку там не будет ни звука аппаратуры, там не будет микрофонов, не будет мегафонов, не будет плакатов. То есть это просто такая форма прямой демократии, когда люди, они же могут по Конституции собраться, мы знаем, 31-я статья, и собраться мирно, без оружия, без плакатов, просто прийти в этот день и обсудить приговор. Мы же не можем, не знаю, людей экскурсии на Красной площади проводятся, их же там не мутузят и не сажают в автозаки. Почему люди не могут также по интересам встретиться и обсудить приговор? Поэтому, по моему мнению, это, конечно, не относится вообще к этой категории согласованы, не согласованы. Более того, вот сегодня как раз сторонники того, что той версии о том, что это не согласованная акция, и, собственно, почему Роскомнадзор и все это затеял, о том, что мы якобы пропагандируем, призываем к прийти на публичные несанкционированные мероприятия, собственно, возник спор, и там такая мысль, вот заметьте, вот вообще в нашей стране, в нашем городе почему-то очень активно используется эта формула, она, по-моему, вообще прижилась, которая еще была там у диктатора Парагвая, у Франко, Муссолини, что своим все, врагам закон. То есть, когда согласовывается марш Новороссии за один день, ни у кого сомнений и вопросов не возникает. Как так получается? Хотя в законе написано не ранее 15, не позднее 10 дней. Когда там путинские митинги внезапно образуются на Манежной площади, где вообще, в принципе, по-хорошему согласовать ничего нельзя, потому что это зона, которая сегодня по нынешнему законодательству, которое приняла Госдума, невозможно проведение публичных мероприятий. Ни у кого вопросов не возникает. И, собственно, а в нашем случае закон выворачивается наизнанку совершенно любой стороны. То есть надо будет посадить Навального, надо будет запретить митинг, надо будет что угодно они могут придумать и как угодно применить закон. Надо будет заблокировать сайт, твиттер, напишут, примут и потом будут оперировать. Ну, ребята, идите в суд. У нас же, говорит, честный суд, а в суде вам, собственно, весь этот порочный круг продолжается. Поэтому здесь даже, может быть, не совсем уместно говорить, такая игра с шулером, когда тебе говорят о законности те, кто в первую очередь сам ее и нарушает.
Да, мы знаем, что Роскомнадзор до сих пор блокирует оппозиционные даже целые порталы. Вот, и ежедневный журнал.
Ежедневный журнал, «Грани»
и «Каспаров». Вот, как вы считаете, это является уже цензурой над интернетом?
Это очевидная цензура над интернетом, потому что даже объяснение того, что якобы это сегмент интернета, сегмент Российской Федерации, он не совсем вяжется вообще со здравым смыслом. Как может быть сегмент Российской Федерации, если, допустим, Facebook находится на американских серверах? Ну, любой может. А как определить, что это не сегмент Российской Федерации? Что язык тут влияет? То есть выбрал пользователь язык там русский, все для него это закрыто. Как вчера Доброхотов из нашей партии, он предложил, как обходить, например, Twitter, то, что блокирует эту информацию. Ты просто ставишь у себя где-то пользователя в настройках, что ты из Уганды, например. Доброхотов говорит, я из Уганды. Ему, собственно, все доступны, все запрещенная информация. То есть тут может быть еще элемент смекалки, и надо сказать, что Роскомнадзор в этом смысле, конечно, является таким цензором, причем совершенно без судебных решений. То есть это все так волюнтаристски проводится, ага, вот где слово «Навальный», то мы запретим. Но при этом надо сказать отдельно им спасибо, потому что лучших пиарщиков на сегодня вообще в Москве, наверное, не найти. И в случае успеха 15 числа, если опять выйдут десятки тысяч человек, мы можем сказать Роскомнадзору большое спасибо. И, может быть, они будут, в том числе, в будущем смогут избежать иллюстрации только вот благодаря своим стараниям. Да.
А давайте теперь по существу поговорим об этой акции 15 января. Значит, какие сценарии могут угрожать Алексею?
Знаете, мне кажется, в нашей вот вообще существующей политической парадигме реальные прогнозы может давать, наверное, только Станислав Александрович Белковский, более-менее четкий. Это достаточно сложно предположить. Но вот в неформальных обсуждениях мы делились с коллегами мнением. Мне кажется, что лично, конечно, так с уверенностью говорить нельзя, но если бы они хотели, скорее всего, Алексея посадить, то приговор бы логичным образом вынесли бы аккурат к Новому году, то есть там числа 30-го или даже 31-го. Выносить 15 января, когда, собственно, народ, зная причем способности и активность вот этого людей, новых людей там с болотной сахаром, которые не раз уже проявили, что там айтишники и пользование соцсетями и всем остальным, то есть наоборот, создать такую массовость этой акции 15 числа, мне кажется, странно. Но с другой стороны, опять же, логику искать в действиях наших властей, это тоже довольно неблагодарное дело. Я даже не беру сказать, что угрожает, но, естественно, из него, если они дадут ему реальный срок, они точно сделают из него, как минимум, не знаю, Нельсона Манделу. Однозначно это, пусть как бы это не звучало грозно, реальный срок, но он, в принципе, молодой политик, я думаю, что это При любом исходе я вот смотрю на вещи оптимистично. То есть даже если им будет дан условный срок, ну, это будет... И причем я не рассматриваю оправдательные. Ну, очевидно, да, что у нас там 1% оправдательных приговоров за всю историю судебной системы. То все-таки стоит мыслить, наверное, к сожалению, в обвинительном ключе. Какие могут варианты, могут быть разные. Здесь бесполезно искать вообще логику.
С нами на прямую связь вышел Иван Засоцкий, член президентского совета по правам человека, президент Ассоциации интернет-издателей. Добрый вечер, Иван. Как вы считаете, насколько законны действия Роскомнадзора по блокировке страниц сторонников Алексея Навального? Вам слово.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, это спорное решение, потому что, насколько я понимаю, еще сроки не истекли, когда эта акция может быть разрешена. То есть даже с точки зрения, скажем так, запретить, разрешить, и насколько... Мне кажется, что пока что буква закона, ну, по крайней мере, неоднозначна на стороне Роскомнадзора. То есть это, в этой ситуации такой сложной серой зоны, мне кажется, что важнее, какую позицию заняли социальные сети. А они заняли позицию, вы знаете, что они не будут преследовать пользователей, которые создают эти встречи, потому что в противном случае они бы создали прецедент, когда... Им пришлось бы каждый раз анализировать на соответствие те или иные требования, разрешать или не разрешать какие-то встречи, больше трех не собираться. Для Фейсбука это невозможно. Ну и для Твиттера, честно говоря, тоже. И главное, что эти компании, на самом деле, не так уж сильно зависят от российского рынка, практически совсем от него не зависят. Они работают на рынках международных, рубль упал, прибыль от России падает. Поэтому даже в случае отключения и потери бизнеса в России, ну что ж, невелики потери.
Да, ну а как по-вашему, способен ли вот этот конфликт спровоцировать отключение Фейсбука и Твиттера?
Конечно, конечно, конечно. Все может быть. Понимаете, это прецедентная история, когда используется предписание Роскомнадзора, чтобы блокировать информацию о встрече в поддержку того или иного лица на тех или иных основаниях. Я не припомню вот других таких случаев. То есть мы имеем дело с прецедентом. Соответственно, американцы понимают, что такое прецедент и что такое сила прецедента. То есть один раз ты на прецедент пошел, ну, значит, уже потом американское право прецедентное, значит, потом все случаи должны примерно так же как-то решаться. Я так понимаю, что они усомнились в том, что есть законные основания под требованиями Роскомнадзора, и вот они поставили судьбу своих компаний в России на карту. А Роскомнадзору теперь придется каким-то образом искать выход из ситуации, потому что это же, может быть, на первый взгляд кажется, что отключение Фейсбука, отключение Твиттера что-то серьезно изменит и, собственно, будет выглядеть как отключение. А на практике это же вещь, которая тоже не практиковалась никогда, тоже своего рода прецедент. А может ли на самом деле Роскомнадзор сделать недоступной для, я хочу подчеркнуть, всех граждан России, в том числе технически продвинутых, хитрых, умных, пользователей интернета, которые уже как бы не раз демонстрировали свое участие в тех или иных проектах Навального, может ли Роскомнадзор с этой силой вообще в принципе справиться? И что произойдет после того, как, если, допустим, им это удастся, как изменится пейзаж, какие еще появятся инструменты коммуникации? Понимаете, ситуация в любом случае выходит из поля контролируемых, как мне представляется, и все дальше и дальше движется в сторону... Ну, вот какой-то такой непонятной ситуации, откровенно говоря. А и в момент истины впереди. Посмотрим, что будет.
Да, Иван, вот у нас в студии активист оппозиции Андрей Быстров. Андрей, расскажите вкратце Ивану, как вам вот угрожал Твиттер и чем? Насколько это законно, пусть он ответит.
Я еще маленький комментарий по поводу выступления Ивана. Он сказал, что еще не прошел тот срок, когда акция может быть разрешена, что это сложное решение. Но это не так, поскольку еще этот срок даже не начинался.
Не наступил.
Он будет только еще 11 декабря, поскольку 11 января, поскольку впереди еще праздники, а подавать надо не ранее, чем 15 дней. Поэтому да, будний рабочий день, поэтому тут вопрос о том, что спорно, не спорно, скорее всего, отметается. А по поводу законности Твиттера и всего остального, ну вот сегодня мы общались, ну, в смысле, в интернете юристы Агоры подготовили иск и жалобу на действия Роскомнадзора судебной и на действия Генеральной прокуратуры, где черным по белому написано, что, в принципе, это нарушает все европейские нормы, поскольку информация о мероприятии, как мы уже говорили, еще даже не в поле согласованности или несогласованности, где не исключительно мирный характер, где никакие экстремистские цели не преследуются, оно, в принципе, не может быть ограничено. Тем более таким волюнтаристским способом, как это делает Роскомнадзор, даже без принятия судебного решения. И там есть образец типовой жалобы. Я думаю, сегодня многие активные граждане воспользовались помощью Агоры и подадут жалобу на действия Роскомнадзора и прокуратуры. Причем, что самое интересное, о законе экстремистской деятельности они не имеют права без судебного решения признавать материалы. То есть экстремистским может признать материал только суд. Это не сделано, это делает Роскомнадзор с помощью Генпрокуратуры. Причем, используя хитрую лазейку, используя закон об информации. То есть такая еще юридическая казуистика, но которая совершенно противоречит всем европейским нормам, и в том числе у Агоры в этом в небольшом бюллетене указано, какой там именно прецедент, кейс из суда Европейского по правам человека.
И вот то, что вам персонально пригрозили закрыть Твиттер, вот, Иван, как вы считаете, насколько это вообще лихорадочное действие неназванных каких-то чинуш и бюрократов, которые хотят угодить Кремлю?
Да. Я не понимаю просто, что это значит? Что это значит? Закрыть Твиттер?
Нет, там не закрыт Твиттер. Я просто сделал комментарий. Там не закрыт Твиттер. Там пришло от Твиттера информационное сообщение с требованием немедленно удалить контент и с вопросом о том, сделаю ли это добровольно или собственно, нет. Вот и все. Вчера вечером пришло такое сообщение от юридической службы Твиттера, где указано письмо, в том числе в приложении указано письмо от Роскомнадзора, где в том числе фигурирует Генпрокуратура, где мой твит об анонсе мероприятия 15 числа фигурирует как материал, противоречащий российскому законодательству.
Ну вот, смотрите, и можно я на этот вопрос просто отвечать не буду, потому что я на самом деле не знаю, как на него ответить. Твиттер – американская компания. У нее есть, как бы, в Америке действуют законы. Это действительно очень серьезно к ним относится. Значит, и юридическая служба, прежде чем написать такое письмо, она подготовила документ, который, по идее, утверждают все пользователи Твиттера, когда регистрируются. Называется «Условия обслуживания», там, «Terms of Service», я не знаю, как там конкретно у Твиттера, но обязательно есть документ, который описывает отношения юридические, которые возникают у пользователя системы и самой системы. У меня нет абсолютно никаких оснований сомневаться, что предписание американской юридической службы находится в духе и букве этого закона, ну, в крайней мере, этих положений, которые имеют законный характер, поскольку речь идет о внутренних распорядках системы Твиттера. Я хотел сказать о другом. Я хотел сказать лишь о том, что меня бесконечно удивляет и поражает, насколько все-таки русская государственная машина оказалась заинтересованной в продвижении и раскрутке Навального, если судить конкретно по плодам их действий, по результатам их поступков. Вот каждый раз. И самое интересное, что это абсолютно совпадает с тем, вот как развивался, допустим, культ Ельцина. То есть каждый раз, когда идет какое-то ущемление прав, каждый раз, когда есть наступление на какие-то инициативы, каждый раз, когда есть, вот, и особенно вот в такой вот серой зоне, какая-то попытка закрыть информацию, на мой взгляд, это работает как взнос в предвыборный фонд. Вот, собственно, главная мысль, которую я с изумлением хочу с вами поделиться, потому что у меня до сих пор нет понимания, зачем они это делают. То есть либо это какая-то крайняя степень просто незнания, непонимания, как бы, законов информационного пространства, того, как резонанс работает, того, как люди на самом деле собираются вокруг тех или иных проблем. Мне кажется, что вот если с Навальным будут такими методами бороться, у него огромное, невероятное просто политическое будущее.
Да, Андрей, ответьте, пожалуйста, сказать, Ивану.
Иван, почему с изумлением? Ведь давно известно, что Навальный кремлевский проект, его не раз, по-моему, даже вот Сечин недавно, а уже Кудринским проектом, связав его там по поводу провокации там цен на нефть и рублевом курсе.
Ну да, но если серьезно, конечно, то ли эти люди не жили, что ли, во времена перестройки, не пойму, неужели они такие молодые?
Да нет, я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что как вот система начинает. Сначала она реагирует на действительные угрозы. По-моему, это у Игоря Эйдмана было в книге, что как раз это, разобран весь механизм вот этой авторитарной машины. Сначала она реагирует на действительные угрозы, потом она реагирует на угрозы среднего характера, а потом она начинает уже на мнимые угрозы реагировать. Потом она блокирует все и начинает, по сути, сама себя, собственно, и съедать.
Да.
В смысле, логику искать бесполезно.
Иван, вот уже Андрей сказал, что завели новую страницу, ведь, да, на которой еще больше,
да,
уже...
Вы знаете, я видел, вот, я видел такую страницу, меня она очень заинтересовала, страница, с которой, если нажать на кнопку, тебя перенесет на любую открытую страницу про этот митинг. Вот это очень творческая технология, она меня заинтересовала.
Но ее заблокировали, к сожалению, вот недавно, по-моему.
Да, после того, как я увидел эту страницу, в принципе, я понял, что любые действия по... ну, каким-то попыткам скрыть информацию и блокировать ее, приведут, конечно же, к тому, что придет больше людей.
Да, вот как вы считаете, Иван, какие есть варианты сценариев развития событий, вот и судьбы Фейсбука и Твиттера в русском сегменте, что называется?
Ну, вариантов много, начиная от закрытия просто, запрет доступа к сервисам, и заканчивая... бесконечным поиском какого-то компромисса с властями на тему того, что можно блокировать, что нужно блокировать, что нельзя блокировать. Но дело в том, что в контексте вот этой ситуации с Украиной и в контексте того, что у нас действительно сейчас есть очень серьезная внешнеполитическая, ну, конфронтация, можно даже сказать, с Америкой, а мы имеем дело конкретно с американскими компаниями в данном случае. Я не очень представляю себе, чтобы у американских компаний в такой ситуации было достаточное поле маневра, чтобы они, в принципе, могли каким-то образом пойти навстречу серьезно российским властям. Как я уже говорил, рост и вес российского бизнеса в глобальной стратегии компании Facebook и компании Twitter является минимальным. Это не принципиальные, не важные, не главные рынки. Сейчас, когда национальная валюта ослабла, они также по доходности просядут. Ими можно легко пожертвовать ради создания очень полезной в Америке репутации все-таки людей, которые поддерживают свободу слова, свободу собраний и дают отпор русским, не знаю уж, тиранам там или как. И главное, что самое обидное, здесь есть основания для того, чтобы эти вещи все говорить, потому что юридически, как вы очень тонко подметили, меня поправили даже, что нет оснований говорить, что речь идет о запрещенной акции. То есть даже в юридическом поле как бы эта позиция не является железобетонной, а это очень опасно, особенно когда имеешь дело с американскими юристами.
Спасибо большое. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был Иван Засурский, член президентского совета по правам человека, президент ассоциации интернет-издателей. Большое ему спасибо. Продолжаем разговор с Андреем Быстровым. Андрей, а напомните, как вот развивались события с народными сходами вот летом и прошлого года, да, и осенью. Почему так Кремль боится этих форм протеста?
Ну, Кремль их боится, но надо сказать, что технически они развивались, немножко ситуация отличалась. Летний сход, когда Алексею вынесли приговор в Кирове.
Мы взяли пассажи.
Мы были в Кирове тогда, и мы, к сожалению, вообще сердце разрывалось. Оно хотело вроде быть и там, и здесь что-то сделать, чтобы не допустить того, чтобы человек реально сел. И в тот момент, когда люди выходили на площади, мы, собственно, пересекали как раз маршруты из Кирова в Москву. Причем с нами было большинство, ну, условно, таких политических тяжеловесов. То есть там оставался, по-моему, только один Геннадий Гудков, по-моему, был из всех Попова. Ну и наш Костя Янкаускас, еще кто-то. Тогда ситуация, конечно, это был... Тот народный сход был совершенно никак... Если сейчас еще люди пометуют прошлый опыт, эту ситуацию, они сейчас все равно как-то народ уже... Люди готовятся заранее к этому. Пусть это... Все равно я бы не назвал организованной акцией, но к этому мероприятию, к этому дню люди готовятся, в том числе и технически, плакаты и все остальное. К тому дню оппозиция и вообще активисты, это был внезапный шок. Все, во-первых, были уверены, что будет условный с самого начала. У всех было такое бытовало мнение. По-моему, только единицы думали, что действительно Навального посадят. Там реальный срок. И, конечно, для всех это было шоком. Это была внезапная волна. Это был эмоциональный порыв, что вот люди все запланировали площадь Тверскую. Когда мы эти кадры смотрели, у нас вообще, конечно, было состояние такое, с одной стороны, горечь, что это такой повод, но при этом был совершеннейший эмоциональный подъем, что вот столько людей вышло, по сути, защитить там человека, которого неправосудно осужденного. Второй народный суд, где был я одним из инициаторов, он, к сожалению, получился малочисленным. Это был по поводу того, что Навального, когда объявили, что мера пресечения, ему домашний арест. Как раз это было в тот день, когда его привезли из спецприемника, где он отбывал наказание за то, что посмел стоять на Тверской улице, на пересечении Тверской улицы и Маховой, в день, когда вынесли приговор основной части по болотному делу. Сказали, что Навальный не имеет права стоять на асфальте, а ну-ка давай поехали в спецприемник. Ну и после этого его рецидивисты и нарушители дисциплины сказали, что нет, Алексей Анатольевич, ты должен значит, сидеть дома, а то вдруг как бы что не вышло с тобой. Ну, собственно, и на следующий день вообще народ был довольно демотивирован, поскольку вообще сложно быть на эмоциональном пике, на, вот, не знаю, активно защищать, все время быть, лезть там на амбразуру, достаточно сложно даже для активистов, для простых людей. И поэтому тогда это было в начале осени, пришло несколько сот человек. И мы так достаточно больше, наверное, упор делали на креативе, как плакаты, еще что-то было памятью Жука, как раз на Манежке. И даже тогда началось так называемое Вентилово, молодых ребят, значит, в автозаке, там так смешно, какая-то свадьба проходит, милиция выстроилась в ряд друг за руки держась, и такое ощущение было, что они тоже участники какого-то свадебного хоровода. И там вообще так это творилось в вакханалии. Но не выйти в тот день тоже было нельзя, промолчать, когда условного, даже не условного, но все-таки самую главную фигуру оппозиционную берут и сажают под арест, совершенно под надуманным предлогом, ты понимаешь, что человеку, даже если... Не надо будет, не дай бог, конечно, меры медицинского характера, они будут упорны, основываясь на законе, докажут, что вот этот человек невменяемый, давайте-ка ему, не знаю, применим там ту или иную форму воздействия. И когда его посадили под арест совершенно под надуманным предлогом, взяв за неделю, за 10 дней до этого, просто стоя на асфальте, нам пришлось выйти в памятный жук, хотя просто этически сказать, что это так делать нельзя.
С нами на прямую связь вышел Михаил Александрович Федотов, глава президентского совета по правам человека. Михаил Александрович, насколько законны вот угрозы блокировать страницы сторонников Алексея Навального в Фейсбуке и Твиттере? Добрый вечер, вам слово.
Да, добрый вечер. Я знаю про эти требования Роскомнадзора и прокуратуры, но, насколько я понимаю, они опираются, с одной стороны, на действующий закон, в частности, закон об информации, информационных технологиях и защите информации, где говорится, вот теперь такая норма есть в этом законе, ее конституционность для меня несколько сомнительна, но, тем не менее, она есть. Закон есть, и его надо соблюдать. Так вот, там говорится о том, что прокуратура может инициировать блокировку того или иного сайта, если там содержатся призывы к нарушению общественного порядка, проведению массовых мероприятий, которые проводятся в нарушение действующего законодательства. Ну, я понимаю, и все мы понимаем, о чем речь. Так вот, эта норма, она касается только тех мероприятий, которые проводятся с нарушением закона. Призыв. То есть, по сути дела, речь идет о призыве к нарушению закона. Но зачем же проводить незаконное мероприятие, когда можно повести законное мероприятие? И мне кажется, что сторонники Алексея Навального, они могут в соответствии с законом направить уведомление в московскую мэрию о намерении вести какое-то публичное мероприятие. И дальше действовать в соответствии с законом. И тогда не надо будет блокировать никакие сайты, не надо будет блокировать никакие страницы в Твиттере или Фейсбуке. Можно... Это проблема, которую не надо создавать. Может быть, совершенно свободно решена. И когда мне сказали, что сторонники Навального хотят просто выйти погулять на Манежную площадь, но мы же с вами понимаем, что это не прогулка. Это же такая уловка. И когда было сказано, что это будет народный сход, но народный сход у нас предусмотрен для поселений численностью до 100 человек. Понимаете, поэтому давайте не играть в кошки-мышки, а все назовем своими именами. Сторонники Навального хотят отметить день объявления приговора массовой акцией. Ну так это же не запрещено законом, пожалуйста.
Да, но они еще не имеют права подать на ее санкционирование. Почему же заранее-то заблокировали эту страницу?
Ну вот я об этом как раз и говорю. Поэтому, по-моему, нужно прямо сказать, что да, мы собираемся провести такое публичное мероприятие, да, мы намерены подать уведомление в органы местного самоуправления, в Московскую мэрию, например, и тогда отпадает сам повод для блокировки.
Да, но хорошо бы это довести до сведения Роскомнадзора, ведь они же заблокировали. По-моему, сторонники Навального не говорили, что они не собираются это все авторизировать, да, Андрей?
Ну, пока превалирует все-таки мнение о том, что согласовывать вот то мероприятие, точнее, тот сбор и собрание граждан
не будут.
Да, потому что то мероприятие, которое было летом, которое в том числе внесло свою лепту для освобождения Алексея, оно не было согласовано. Мы знаем, что другие мероприятия, которые ни к чему не привели, были согласованы. И мы знаем, что Манежную площадь государство вывело из тех площадей, значит, для оппозиции вывело. Там путинские митинги, это отмечание его победы на президентских выборах там проводилось. Для позиция, это площадь, в том числе на основании закона, недоступна для проведения. То есть нас пошлют опять прогулкой по бульварам или еще куда-то. Опять же, я не уполномочен говорить, я не являюсь, я почему, по-моему, нет такого комитета, который пока регулировал бы заявку, поскольку даже еще времени подошло. Поэтому достаточно странно слышать слова главы Совета по правам человека о том, что повод исчерпнется, если мы будем это мероприятие будет проведено согласованно. То есть, если сейчас на странице в Фейсбуке указать, что это мероприятие будет подана заявка 10 декабря, что сразу по мановению палочки разблокируются все сети. Да нет же, они просто используют, выворачивают закон таким образом, чтобы максимально отрегулировать им оппозицию, а не для того, чтобы соблюсти закон.
Да, то есть это заведомо несанкционированное мероприятие, раз речь идет о Манежной площади, правильно?
Ну, исходя из буквы сегодняшнего закона, это не санкционированное мероприятие, но, опять же, большинство юристов говорят, что ну, так трактовать это не совсем верно, не санкционированное мероприятие, которое идет на манеже. Тот сход вот у граждан на Маховой-Тверской, он был санкционирован или не санкционирован? И что это было вообще? И изменит ли это позицию, даст ли власть провести на Манежной площади, если мы скажем, что подаем заявку, и будут разблокированы ресурсы, которые были заблокированы недавно, сказать, что это уведомление. Но опять же, это юридическая казуистика, которая используется исключительно в репрессивных целях против оппозиционно настроенных граждан.
Михаил Александрович, вот у нас в стране цензура запрещена. Как вы считаете, вот это можно воспринимать как акт своеобразной цензуры? Или надо специально для интернета отдельную букву закона вырабатывать?
Нет, это нельзя рассматривать как цензуру. Это нужно рассматривать как блокировку сайта. Это несколько иной правовой механизм. Хотя я подчеркну, что я сомневаюсь в том, что он правовой достаточно. Потому что мне представляет сомнительной эта норма закона, о чем я уже сказал с самого начала. Но я бы обратил внимание все-таки на то, что когда сторонники Навального говорят, мы хотим провести наше мероприятие на Манежной площади, при этом мы знаем, что на Манежной площади подобные мероприятия проводить нельзя. Ну зачем? То есть мы хотим нарываться, мы хотим создавать конфликт. Ну, тогда не надо удивляться тому, что власти на это так реагируют.
А Путин
совершенно правильно сказано, совершенно правильно сказано, что вот власти используют такую юридическую казуистику. Но так а кто вам мешает использовать ту же самую юридическую казуистику? Действовать по закону, по всем существующим сегодня в России законам. Действуйте и привлекайте к ответственности тех, кто нарушает ваши права на уличные шествия и демонстрации. У нас есть в Кодексе об административных правонарушениях специальная статья об ответственности за воспрепятствование гражданам осуществлять свое право проводить публичные мероприятия. Пользуйтесь этим.
А много было привлечено должностных лиц по этой статье?
А много было подано по этой статье обращений
много,
в прокуратуру?
Много, я знаю, Агора подавала. Просто вы говорите о том, что занимайтесь, действуйте в рамках закона, кто же вам мешает, подавайте заявки. Занимайте бизнесом. Только в итоге одни, получается, занимаются бизнесом и сидят 10 лет, как Ходорковский, а другие, как друзья Путина, при этом богатеют в геометрической прогрессии.
Михаил Александрович, вот соответствует ли закону о печати вот многомесячная уже блокировка ежедневного журнала «Грани РУ», «Каспаров.ру», вроде таких даже ресурсов, которым не предъявлено таких внятных претензий?
Вот это вопросы очень серьезные. И хотя они рассматривались даже в судебном порядке, но, насколько я понимаю, дело так и зависло. И я считаю, что подобные истории нужно доводить до Верховного суда. Тогда есть возможность создать прецеденты. Вспомните, как это было сделано, например, с закрытием информационного агентства «Росбалт». Роскомнадзор очень хотел их закрыть. И Мосгорсуд встал на сторону Роскомнадзора. А Верховный суд все это отменил. И информационное агентство «Росбалт» продолжает работать как независимое информационное агентство. Понимаете, поэтому... Действовать по закону – это единственный совет, который я могу дать. И не нарушать закон. Потому что это приводит только к отрицательным результатам.
Как вы считаете, вот нуждается ли в каких-то уточнениях закон о печати, который принадлежит вашему перу? Какие вот назрели, может быть, в нем новации? Как вы считаете, Михаил Александрович?
Я бы сказал, что этот закон все меньше напоминает то, что мы писали 23 года назад. Как раз вот сейчас, в ближайшие дни, будет очередная годовщина принятия этого закона. Он был принят 27 декабря 1991 года. И что я бы считал нужным сделать? Нужно его очистить от всех тех наслоений, которые в нем возникли за эти более чем два десятилетия. И освободить его, и сделать, вернуть ему тот демократический потенциал, который у него был заложен изначально.
Да, но вот как это, кто-то должен внести законопроект в парламент?
Такой законопроект был внесен в парламент еще в 2008 году. Мы с Юрием Михайловичем Батуриным его написали. Но он до сих пор не рассмотрен.
Михаил Александрович, а может ли предметом вот рассмотрения вашего совета стать вообще вот судьба заключенных, которые, ну, например, Алексея Навального или Константина Янкаускаса, которые вот без достаточных на то оснований подвергнуты домашнему аресту?
Да, у нас есть специальная постоянная комиссия по прецедентным делам, которая в постоянном режиме рассматривает огромное количество конкретных судебных дел. Конкретных. И через нее проходило в свое время и дело Ходорковского, и дело Сергея Магнитского. Через нее практически в ежедневном режиме проходит огромное количество дел, связанных и с помилованием, и с амнистированием. Вот сейчас мы будем готовить предложение по объявлению амнистии к 70-летию Победы. И там могут быть любые общественно значимые уголовные дела предметом рассмотрения, безусловно.
Как по-вашему, можно считать политическими вот заключенных, которые сидят по болотному делу?
Вы знаете, мы не ведем реестр политических заключенных, это не наша функция. Наша функция несколько иная.
А как по-вашему, вот насколько вообще допустимы те методы воздействия, например, на Ксению Собчак за ее вопрос президенту о нарушении прав человека в Чечне? Вот то, что ее пикетируют якобы какие-то сторонники чеченского народа, ее дом, и вообще она подвергается шельмованию, против которого она-то как раз первая и выступила.
Ну вот я считаю, что это, конечно, безобразие, но хочу вам заметить, что Совет на эту тему высказался еще, если мне не изменяет память, 15 декабря по поводу как раз конфликта между главой Чечни и Игорем Каляпиным, который является членом нашего совета и главой комитета против пыток. И мы абсолютно однозначно высказались по этому вопросу. Кстати говоря, под этим заявлением подписались почти все члены совета.
А как, по-вашему, может ли стать предметом вашего рассмотрения судьба телеканала «Томского дождь», который через неделю может быть отключен от эфира, потому что там абсолютно неправовые какие-то предлоги использованы, как обида властей на летние сюжеты о том-то и том-то? Обида, вот как по-вашему, насколько юридически грамотный термин?
Нет, юридически это абсолютно безграмотно, конечно, но могу вам сказать, что совет занимается и этой проблемой тоже. Вы, кстати говоря, хорошо оговорились, томской компанией «Дождь». Вот мы занимаемся и томской компанией «ТВ-2», не далее, как сегодня мы с ними встречались, а еще ранее я направил соответствующие бумаги. И то же самое касается телеканала «Дождь». Мы его защищаем, все независимые средства массовой информации, вне зависимости от их политических пристрастий или жанровой стилистики. Для нас важно сохранить информационный плюрализм на максимально возможно высоком уровне. Сейчас, к сожалению, он очень низок.
Да, как по-вашему, могут ли «Дождь» тоже заблокировать в интернете, как заблокированы вот те сайты, о которых мы с вами выше поговорили?
Ну, можно заблокировать все, что угодно. Но, знаете, вот вы сказали о гранях, о ежедневном журнале, который чьи сайты заблокированы. Знаете, вот когда я приезжаю с дачи в Москву, у меня дома они заблокированы. Когда я уезжаю на дачу, там они почему-то совершенно доступны. Поэтому не нужно думать, что нынешняя система блокировки сайтов – это действительно такой китайский фаервол. Нет этого. В этой стене такое количество дырок. Но просто, видимо, те, кто строил эту стену, об этом не догадываются и думают, что это действительно мощная стена. Нет ее. Нет, это иллюзия.
Да, и последний вопрос вот перед вами. С нами на связи был Иван Засурский, член вашего совета. Он сказал, да, что почему-то чиновники Роскомнадзора плохо помнят перестройку, когда они подобными же методами раскручивали популярность Бориса Ельцина. Напоминает ли вам вот нынешняя история вот такую близорукость перестроечных бюрократов?
Ну, бюрократы часто делают подобные ошибки, но я не стал бы сравнивать Алексея Навального с Борисом Николаевичем Ельциным.
Спасибо вам большое.
Это фигура совершенно разного калибра.
Спасибо, Михаил Александрович. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи был Михаил Федотов, глава президентского совета по правам человека. Как, Андрей, вы какие возьмете советы Михаила Александровича на вооружение? Может быть, подать вот этот иск о незаконности вообще содержания под домашним арестом ваших товарищей?
Да, так нет, это уже обжаловался не раз. И каждое заседание ходатайство подается о том, что незаконности домашнего ареста и все с этим связано. Тут вопрос-то в другом. Михаил Александрович, уважаемый, много раз повторяю слово «законность», поступайте по закону, используйте законность. Но, понимаете, от употребления и от проговаривания этих терминов реальность совершенно не поменяется, и беззаконие не станет вдруг законностью. И даже вся деятельность, позитивные примеры, которые указал Михаил Александрович, вся их деятельность, она сводится к тому, что не за счет апелляции к закону те или иные результаты были достигнуты. А всего лишь как совет по правам человека, вот царская милость снизошла к тому, что где-то послабление, здесь Ходорковскому сдали амнистию, здесь еще что-то, какие-то крохи со стола. Законностью в нашем государстве, к сожалению, и не пахнет. Понимаете, когда на деле Навального нарушаются и вообще с ног на голову совершенно ставятся законы бизнеса, где, исходя из обвинительного заключения, можно сделать вывод о том, что вообще, в принципе, бизнесом заниматься незаконно. Пожалуйста. Человеку дают и приговоры, запрашивают. 10 лет – это больше, чем запросили убийцы десантника в Пугачеве. Там тоже 10 лет. Это приговорили к 10 годам. Ну, о какой законности может идти речь? Понятно, что Михаил Александрович, занимающий такую позицию, ну, он другой ничего не может сказать. Что он скажет? Ребята, давайте на Манежку, давайте, чем вас будет больше, и не надо ничего согласовывать, вас там опять обманут, надурят и будут играть с вами, как раз вот то, что он сказал, в кошки-мышки. Естественно, он так не скажет. Он человек, наделенный определенной властными полномочиями, он вынужден действовать в рамках дозволенной, иначе их отлучат от даже возможности влиять на там, первую фигуру и где-то там выцеплять какие-то крохи, послабления. Там, знаете, как это в лагере строгого режима сделать чуть-чуть это. Какие-то возможности, какие-то лазейки. Но в целом система это не меняет. Понимаете, законы все здесь и не пахнет. Она и не ночевала в последнее время. И все это ухудшается. И тут же даже не в законах дело. Мы можем массу, даже не будем обвинять Госдуру в том, что они принимают совершенно бездарные, совершенно репрессивные, необдуманные вот такие лихорадочные законы, чтобы ограничить активность. Даже мы это не будем брать в расчет. Вопрос же в правоприменении. Суды не являются независимыми сегодня. То есть нет независимой судебной системы. А если ты знаешь, что независимой судебной системы нет, ты ощущаешь свою полную беззащитность, полную незащищенность. Любой бизнесмен, любой политик знает, что сегодня придет, если хочет, император это отнимет, если хочет, тебя за высказывание посадит. И будь уверен, что закон повернут таким образом, что Роскомнадзор заблокирует сайт, и запретят тебе митинговать, и все что угодно придумают, и кинут тебя за стенки, и как угодно. Домашний арест тебя нейтрализует, только ты бы не представлял угрозу для существующей системы. Так это все построено.
Может быть, приглашать активистов президентского совета по правам человека на ваши акции? Вот когда-то ходил Владимир Лукин, и тогда не так больно били, например, у нас здесь на Триумфальной, участников акции «Стратегии 31».
Ну да, не так больно били, но потом они отквитались, видно, когда Владимир Лукин отворачивался, они отквитались 6 мая, как раз били, да, в два раза быстрее. Как Мухаммед Али в свое время сказал, уже были Паркинсоном, уже в коляске, его спросили, что как вы бьете, вы можете продемонстрировать? Да, говорит, я бью со скоростью света. Их респондент ждет. Ну, вы даже, говорит, и не заметили. Вот видно, ОМОН работал так интенсивно в тот день, мы поняли, что это кровожадные вещи были. Тут, может быть, не совсем уместно для смеха, но это вот из этого разряда, что, ну, присутствовал уполномоченный правом человека. Ну, да, он там какие-то заметки сказал. Но при этом тут же вопрос достаточно спорный. Есть же мнение наоборот, что все эти условно-правозащитные организации, которые так или иначе связаны с действующей властью, что они тем самым легитимизируют режим. Я так не склонен считать, потому что каждый в меру своих возможностей, способностей делает дело. И они там стараются вытаскивать и кому-то послабление делать. Но вот так вот заявлять и политикам объяснять, что делаете все в рамках закона, ну, конечно, это лукавство. И я уверен, что уважаемый Михаил Александрович знает, что тем самым они пытаются, как, собственно, в 2011 году это было сделано, чтобы этот протест и эту активность поставить под управление государственных сил и системы.
Ну да, но есть такая линия вообще действовать по закону. Когда ты ее пропагандистом был, ныне здравствующий Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, он предлагал такой лозунг «Уважайте вашу Конституцию». Вот они приходили на Пушкинскую 5 декабря, клали венки к памятнику, вернее, поэту. И вот у них был лозунг «Уважайте вашу Конституцию». Их сразу арестовывали. Но все-таки, видите, в какой-то момент это подействовало. В Конституции же все свободы у нас защищены.
Нет, ну формально, да. У нас, ну как сталинская Конституция была в свое время одной из самых демократических.
Вот они про нее и говорили, да. Она была самой демократичной, да, в мире.
Поэтому впору опять выходить с белым листом. На площадь,
да. А что писать, когда это все ясно?
Все понятно, да.
Как, по-вашему, рискнет ли Россия на такой международный скандал, как блокировку Фейсбука и Твиттера?
Я думаю, нет. Ну, вот мое ощущение, что не рискнет. И вообще, судя по риторике властей, вот сегодняшний день, у меня складывается ощущение, что вообще главнокомандующий готов дать задний ход. Уже и Новороссия не так активно этот проект реализуется, то есть максимально. Уже и в СМИ, несмотря на то, что, конечно, есть эти, там первый канал по поводу распятого мальчика все пытается.
Да, а второй уже не так вчера, вот я заметил.
Второй уже. Они немножко добавляют обороты, и очевидно, то есть как видно в карточной игре, что ставки уже не повышаются, пытаются как бы прощупать друг друга и договориться. Вот, с действующих позиций. Но опять же, это все догадки. Но мое ощущение, что не будут. И с Фейсбуком не будут спорить, потому что сейчас это чревато тем, что, в том числе и даже посадка Навального, чревато тем, что это усугубит внешнеполитическую ситуацию. Отсюда сразу зависимость экономической ситуации. А вон сколько затрачено сил, собрали вон весь это, всех бизнесменов, намекнули о том, что нужно продавать валюту. Ребята, необходимо нам поддерживать рубль. И я не уверен, что бизнес выдержит, если такие встречи придется проводить там, каждую неделю. Поэтому здесь риск не будет гораздо, гораздо выгоднее. Ну, если исходить из логики, из здравого смысла, конечно, выгоднее сделать условную, а у Навального, к сожалению, подходит третье же дело, СПС, да, по которому можно прямо в зале суда выписать ему меру пресечения, домашний арест. Угу. То есть опять это все по кругу. То есть нейтрализовать, не надо его героизировать. Я думаю, на это в том числе и работает Маша. Потому что очевидно, что человек совершенно новой волны, который может поднять немало людей, заинтересованных как раз или потенциально заинтересованных в переменах в стране.
Да, и можно отметить, что на этой встрече с бизнесменами были владельцы интернет-сетей. Вот ВКонтакте был Алишер Усманов, и Рамблера был Александр Мамут. То есть как раз с этим уклоном позвали людей, которые интернетом занимаются. Ну вот все мне говорят, что раз запросил прокурор 10 лет, так значит уже что-то дадут. Но нас, например, вдохновляет вот пример суда над Даниилом Константиновым. Там прокурор запросил пожизненное заключение, а его выпустили в зале суда. Как вы, по-вашему, можно?
Да, это вообще победа была, конечно. Опять же дело, насколько я, к сожалению... Ну, просто и по времени, по возможности не мог там присутствовать во время заседания. Но я следил, да, в интернете, я следил, смотрел.
Никаких
там
оснований не было.
Не было, это совершенно высосано из пальца дело, насколько... То есть, тут какая история? То есть, если ты хоть частично знакомишься с материалами дела, даже по журналистским, не только по журналистским сводкам, но те, кто занимается там Право.ру, любыми порталами, у тебя есть понимание того, что вообще на чем строится доказательственная база. Как мы были в Кирове, сейчас мы были по Ифраше, читали Данила Константинова, но это очевидно, вот как говорят, сшитые дела. Вот они сшитые, с исключительной мерой политического давления. Не зря я вам сказал о том, что насколько важен независимый суд. То есть в любом другом суде разжаловали бы всех этих, как минимум разжаловали бы всех этих обвинителей, а других, может быть, с должностными преступления отправили бы в места несколько далее.
Ну да, имеет право частное определение вынести суд, что они не в полном соответствии с своим должностям, следователям, да?
Да, но при этом у Данила Константинова это, конечно, была победа. Я как отец радовался. Вообще люди все, никто не верил, что можно будет настолько, что это удачно сложится, даже несмотря на всю абсурдность этого обвинения. Хотя потом за ним, насколько я знаю, он же прямо сразу уехал,
уехал
за границу,
в страну,
там
где
была слежка,
не нужна виза, да.
Какие-то там были проблемы. То есть политический сыск все равно даже не отменяет. То есть даже в случае освобождения и восстановление своих, якобы восстановление своих прав, ты все равно подвергаешься. Большой брат за тобой наблюдать, да, не перестает. Да.
Ну, значит, какие у нас есть надежды на дальнейшее развитие событий в новом году? Что, во-первых, могут Алексея оправдать, да? Это такая надежда, я так понимаю, для вас слабая?
Слабая надежда, но, опять же, вероятность исключать вообще ничего нельзя. Может быть и такой. Черт его знает вообще, что будет с рублем. Может быть, завтра будет 200 рублей.
Доллар.
Да, доллар будет 200 рублей. И у тех, у кого отняли эту миску, собственно, может, все наконец-то и выкатят на улицу. Черт его знает. Мы не можем даже завтрашний день спрогнозировать. Все так быстро меняется. Учитывая все интернет-технологии, зависимость глобальную. Вон саудиты сегодня сказали, что готовы не понижать добычу даже в случае 20 долларов за баррель.
Поэтому, да, но у них есть возможность ее просто, так сказать, расширять, а у России она исчерпывает все, у нее все мощности задействованы, она не может расширить, как Саудовская Аравия, добычу нефти.
Но Медведев говорит, что надо, все, мы созрели для того, чтобы слезать с нефтяной иглы.
Хорошо, да, многое, да, согласен, от этого зависит. А могут такую тактику принять, что затягивание дела Навального, например, чтобы 15-го не собрались, перенесут на 16-го.
Да. Но я думаю, все равно люди уже будут настолько эмоционально будут накал. Я думаю, что даже, по-моему, Ходорковскому уже читали тоже 2 дня приговор.
Да, читали Михаил приговор.
Борисович, я думаю, это не спасет их. Но поживем, увидим. Тут, как говорится, от нас, как это по самурайскому принципу, делай, что должно. И будет, что будет.
Да,
большое спасибо. У нас выбора особого и нету здесь. К счастью или к несчастью?
Да, но к счастью пока, значит, есть эта страница, вот, обновленная.
Да, там уже почти 30 тысяч. Я думаю, пока мы с вами беседовали, там уже и 30 тысяч
записалось. Сейчас зайдем, посмотрим, конечно. И напомню, что сегодня в нашем прямом эфире участвовал активист непримиримой оппозиции, член политического комитета партии 5 декабря Андрей Быстров. А на прямой связи с нашей студией были члены президентского совета по правам человека, его глава Михаил Александрович Федотов и его член, и он же президент ассоциации интернет-издателей Иван Засурский. Им большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Шпильман.
Программа «Время свободы» подводит итоги года. В эфире активист Майдана и казачий атаман, украинский губернатор и российский кинорежиссер, донецкий сепаратист и киевский поэт.
В тюльящике, в теле могиле, на других берегах Пушкин с Гоголем Крым захватили, а Шевченко в бегах.
Российско-украинский разлом. 31 декабря в 20 часов и в новогоднюю ночь. Не пропустите.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир.